17:05 московское время на канале «Живой гвоздь». Программа «Слухай эхо». Вы знаете, это программа, где сотрудники бывшего «Эхо Москвы» и приближенные и приравненные к ним категории лиц отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Вопросы вы задаете в чате трансляции на YouTube-канале «Живой гвоздь». Начинаем. Так, Дмитрий С.В. еще до начала поставил лайк. Спасибо. Петр Марутян. Предлагаю тему для утреннего разворота. СССР, 15 республик в строгом порядке. А в каком строгом порядке? Почему именно в таком? В каком? Почему десятилетиями этот порядок не менялся? Ну, видимо, потому что список республик с тех пор, как Карело-Финскую вернули в состояние автономных, в общем-то, не менялся, наверное, поэтому не вижу темы для разворота. Так, дом в Подмосковье, который мне нравится, где находится. Ну, вы имеете в виду, видимо, не дома моих друзей, мне многие нравятся, а вы имеете в виду усадьбы. Из усадеб, ну, я люблю, например, это все западное направление, Можайская дорога, значит, Звенигородская ветка, это усадьба бабушки Пушкина Захарова. Вот, очень последние годы хорошо привели в порядок. Ну, а вот перед поворотом на Звенигородскую, соответственно, ветку, Голицынская усадьба Веземы, пруд замечательный. Вообще такой интересный парковый ансамбль. Так, дело четырен. Я пока комментировать не буду, дело не закончено, комментировать пока нечего. Знаю ли я Сашу Сулим и ее контент-дела? Ну, это, видимо, вопрос мне задан в связи с тем, что я веду программу не так, 10-й год, как тут недавно выяснил. Саша Сулим, я знаю, мы с ней знакомы. Вот, мне очень нравится она как журналист и ее манера работы. Я в свое время испытал определенное потрясение, посмотрев ее документальный фильм об ангарском маньяке. Не помню, говорил я об этом или нет, на меня самое сильное впечатление в этом фильме произвел не сам этот персонаж, но, в общем, там я много до него читал всякой литературы о маньяках наших и не наших, о серийных убийцах. Вот. Любопытно было посмотреть и послушать. Понятно, что когда смотришь и слушаешь, это не такое же впечатление, чем когда читаешь там, протоколы какие-то и так далее. Вот. Но самое сильное впечатление на меня произвела обстановка, в которой этот человек действовал. Те, кто видел фильм, а тем, кто его не видел, я советую, ну, если, опять-таки, вы взрослые люди, если вы исходите из того, что ваши эмоции, ваша психика, в общем, готова к восприятию такой тяжелейшей информации, то действительно советую посмотреть. Блестящая профессиональная журналистская работа самой Саши. А, значит, там два главных положительных героя, это опер-исследователь, скажем так, люди, которые в конечном итоге поймали этого персонажа, и вот на меня произвело большое впечатление то, как они, ну, обыденным таким, знаете, казенно-профессиональным языком рассказывали о том, как этот человек, собственно, выходил на свои жертвы, и из этих многочисленных достаточно историй складывалось ощущение совершенного мрака, который творится в городе Ангарске, и, как я себе представляю, в многих других городах такого типа, как люди живут, как люди, скажем так, отдыхают, проводят время и так далее. Помню, что в свое время я был еще, в общем, юношей совсем, когда появился фильм «Маленькая Вера». На меня он произвел впечатление тоже именно этим же, тем, как там показана вот эта вот атмосфера такого небольшого провинциального города и куда, собственно, детям, подросткам, молодым людям деваться от всего от этого. Околели, как вы считаете, что лучше, если бы Запад не стал бы помогать Украине? Ой, знаете, я не буду отвечать на такие вопросы, я нахожусь в России, прошу вас меня понять. Так, как вы думаете, возможно ли хоть в какой-либо стране мира объективное освещение текущих военных событий? Относительно объективное, возможно, абсолютно объективное невозможно, потому что освещают люди, а это всегда привносит определенную нотку субъективизма. Но есть определенные правила профессии. Я верю в то, что есть страны, где этим правилам можно следовать. Так, Дмитрий приветствует меня из Люблина. Здравствуйте, Дмитрий, это мой давний знакомый, добрый друг наших передач. Вот, приветствую вас в Люблине. Добрый вечер, танцующая с книгой. Да, добрый вечер. Вы тоже у нас тут часто бываете в этой программе в «Слух и эхо». Вы часто говорите, что было бы хорошо, если бы появился русский Дюма. Скажите, о каком историческом персонаже, если бы все звезды сошлись, вы бы хотели написать роман? Вы знаете, есть персонаж, о котором, ну, не один, наверное. Я знаю немало интересных историй, немало интересных биографий. Вот, и некоторые из них, безусловно, подошли бы Дюма, но больше всего мне бы хотелось написать роман, персонаж для которого не дюмовский или не дюмашный, да уж, не знаю, не так коряво. Меня с молодых лет очень привлекает, по-человечески привлекает фигура Михаила Богдановича Барклая де Толли, человека, который в крайне неблагоприятных для себя обстоятельствах, для России тоже, но это отдельный как бы разговор, да, а вот именно о личности, которая в крайне неблагоприятных для себя обстоятельствах, как мне кажется, вел себя с колоссальным чувством собственного достоинства. Но, согласитесь, для этого нужен не Дюма. У Дюма чувство собственного достоинства его герои проявляют несколько другими способами, нежели это делал Барклай. Вот. А для этого нужен... Ну, я бы предпочел, чтобы его биографию написал Пушкин. Человек очень тонкий, историк достаточно тонкий, насколько можно судить по тем историческим заметкам, которые от него остались. Вот. Тем более, что у Пушкина есть стихотворение, ужасное по форме, но очень глубокое по содержанию, стихотворение «Полководец», посвященное Барклаю. Как мне кажется, такой своеобразный конспект будущего романа. Ну, с Пушкиным не получилось, а у меня... Не чувствую в себе достаточного таланта. Так, роман «33 года. Москва». Как вы считаете, талант существует или все успехи от упорства и трудолюбия? Талант, конечно, существует. Другое дело, что для того, чтобы он реализовался, это очень банальная мысль, желательно упорство и трудолюбие, но я знаю немало примеров, когда человеку было не занимать упорства, трудолюбия, ума, а вот какой-то божьей искры не хватало, и получалось, ну, то, что называется, хорошо, крепко, добротно сшито, но все-таки что-то не то. И я не раз видел примеры и учеников моих, и товарищей моих, когда в отсутствие упорства и трудолюбия, тем не менее, искры таланта время от времени давали очень интересные результаты. Так... Марат Сагабуддинов спрашивает, как проходят разговоры о важном в школе, где вы работали. Я знаю, Марат, я не хотел бы рассказывать, потому что это может быть истолковано в ненужную для школы сторону. Граждане, вы как-то, ей-богу, не очень, мне кажется, понимаете предлагаемые обстоятельства, хотя для того, чтобы вы их понимали, столько сделано за прошедший год, что только удивляться остается. Так, Марта Маринина, перед самой войной, перед самой спецоперацией, вы хотите сказать, Марта, в программе «Авторская песня» у Нателлы был мой чудесный ученик, не помню фамилию, скажите хотя бы без подробностей, сейчас он в безопасности, да, он в безопасности. Вот, и действительно, Андрей Копенкин, замечательный человек, хороший врач, вот, он в безопасности. Так, подскажите, где можно посмотреть некоторые старые нетаки? Александр Сиротин, спасибо за вопрос. Значит, в прошлый раз, когда у нас с Сергеем Бунтманом был такой, ну, не юбилейный, день рожденный, скажем так, не так, я попросил наших редакторов в описании, которая находится внизу под роликом в YouTube, включили ссылку, но я забыл, вылетел из головы, извините, об этом сказать голосом во время программы, поэтому боюсь, что она в значительной степени пропала в туне. Ссылку на сайт Евгения Сычева, который сохранил бережно все старые нетаки, не только, кстати говоря, судебные нетаки, но и многие досудебные нетаки, многие все таки с Натальей Басовской, еще целый ряд программ, там несколько сот программ, старого эха, и они выложены в звуки, те, которые расшифровывали, соответственно, в тексте. Вот найдите, пожалуйста, в этом самом описании YouTube. Если что-то не получится, зайдите в мой телеграм-канал, ссылка на него должна быть в описании, в том числе и к нашему сегодняшней нашей встрече, и там я периодически тоже на сайте Евгения Сычева эту ссылку выкладывал. Алексеевич спрашивает, слежу ли я за шахматным матчем в Астане. Нет, вы знаете, не слежу. Дело в том, что я очень люблю шахматы. Я в свое время с большим удовольствием ими занимался, не проявив все того же таланта, но проявив на какое-то время упорство и трудолюбие. Но сейчас моей шахматной квалификации, которая с тех пор, разумеется, только упала, вот, ее не хватает для того, чтобы следить за игрой спортсменов такого уровня, как те, что играют в Астане, поэтому я так специально результаты я посматриваю иногда. Михаил Раскин спрашивает, Молотов Вячеслав Михайлович, он же Скрябин, вступил в масонскую ложу Острея в 1906 году в РСДРП, много ли было масонов в советском правительстве при Сталине? Знаете, Михаил, я как-то вот с большим недоверием отношусь ко всей этой информации, что тот масон и этот масон, и вообще мне кажется, что, по крайней мере, в том, что касается нашей страны второй половины 19 века и позже, то, что в 18 веке, в начале 19-го было немало масонских организаций, в этом сомнений быть не может. А вот дальше, по-моему, это больше уже, больше по линии фантазии или игры какой-то, или недостоверной информации. Так, Анна Журавлева пересмотрела «Триумф воли» Лени Рифеншталь. Это страшно, одновременно неимоверно талантливо. Да, страшно то, что Рифеншталь показала. Талантливо то, как она это показала. Не вижу здесь противоречия. Ну, собственно говоря, мне кажется, это такое достаточно распространенное восприятие ее фильмов и «Триумфа воли», и «Олимпика», и... Да, сочетание, вот, ощущение талантливо сделанной вещи и, конечно, страха, неприязни, отторжения того, что показывается. Алекс Микитянский, только про газ не надо больше сегодня. А я вам сегодня что-то про газ рассказывал, не пойму никак. Так, здравствуйте, Буэна, спасибо большое. Анфиса согласна, Захарова красивая усадьба, хотя и несколько новодел. Ну, понимаете, а если бы не был новоделом, я боюсь, что там вообще бы ничего особенного не было, потому что я хорошо помню Захарова в 80-е, начале 90-х. Мы там со школой, в которой я учился, потом начинал работать в окрестностях Захарова, не в самом Захарова, но на соседних, станциях электрички, устраивали часто всякие туристские мероприятия. В Хлюпино у нас летний лагерь был, в Скоротово турслеты проходили. Вот, и я бывал в Захарово тогда не раз со всякими экскурсиями, ну, в тяжелом состоянии же находилась усадьба. А то, что вот такая реставрационная работа, которая не оставляет ощущения новодела, это другой порядок средств, необходимых для восстановления. Ну, я думаю, это мы все прекрасно понимаем. Поэтому, ну да, меня тоже иногда коробит, когда слишком ярко покрашено или там материал используется такой, который явно не мог использоваться, когда строился оригинал. Но такой, да, то, что принято иногда называть иронически турецким евроремонтом. Но по мне, ну лучше так, чем вообще никак, да? А вообще Запад Подмосковья милый, совершенно с вами согласен. Действительно, вот это направление, ну, Одинцовский и Звенигородский, да? Нет, Звенигородского района, по-моему, нет. Или есть. Он то был, то не был, я, честно говоря, уже запутался. Ну, понятно, о каком направлении идет речь. Так. Угу. Ник Волгин пишет, тот город в Маленькой Вере был Жданов, то есть Мариуполь. Наверное, я, честно говоря, этого не помню, но дело не в том, что был показан какой-то конкретный город. Явно же совершенно речь не шла о том, что вот такая обстановка в Жданове, а в других там советских городах такого размера и такой там удаленности от, скажем, университетских центров, да, или от столиц, другая обстановка. Показали же типичную, да, провинцию. Вот. Ну так, не хотели и не смотрите, что писать-то. Хаем, по вашему мнению, есть ли способ сделать государственную систему устойчивой к беспределу? Простите, не понимаю вопроса. Просто, видимо, умом не дорос. Лола Гордон, что еще такого должно произойти, чтобы народ встряхнулся и наконец-то задумался? В классическом определении революционной ситуации у Ленина есть такой пункт, да, обострение свыше предела, значит, бедствия, я не помню сейчас точные формулировки, иными словами, радикальное ухудшение положения народных масс. Хотя, честно говоря, мне казалось, что в тех условиях, в которых живет немалая часть населения России, холодильник уже должен был бы победить телевизор. Но вот как-то не побеждает. Видимо, не все мы, то ли про телевизор не все понимаем, то ли про холодильник, то ли и про то, и про другое. Так, 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 так. Буба Касторский. Ваше мнение как историка, комплекс неполноценности русских в том, что они пытаются дополнить свою историю Московии, истории Руси, но графической немецкой философии Канта. Слушайте, я не знаю, какой комплекс неполноценности у русских. Вы сейчас какую-то полную ерунду написали, по крайней мере, вот теми буквами, которые я вижу. Московия – это название, которое использовали применительно к Московской Руси исключительно в Европе. Да, так сказать, самоназванием никогда не было. Ну, если вам кажется, что, используя его, вы что-то о себе расскажете, то, мне кажется, вы рассказываете о себе не то, что вам бы хотелось. Причем здесь классическая немецкая философия? Какой Кант? Так, Дмитрий Мезенцев. Чем вы объясните то, что история ничему не учит, ни общество, ни власть? Да вы знаете как? Дело в том, что, как ни странно, в этом есть своя логика, Дмитрий. Дело в том, что это только кажется, что история повторяется. Она повторяется, да, повторяется, конечно, в каком-то приближении, но повторяется каждый раз настолько индивидуально, что иногда я даже этого повторения не замечу, настолько детали оказываются важнее того, что раньше казалось сутью. И я думаю, что именно исходя из того, что не может человеческое общество второй раз оказаться в абсолютно идентичной ситуации, и исходят, ну, те, кто вообще думает, да, я говорю и про обычных людей, и про политиков, исходят те, кто каждый раз думает, что вот это вот было характерно для тех условий, а у нас здесь они более существенные. Ведь, как заметил один из известных наших поэтов, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Очень трудно современнику событий опознать ту же схему, тот же, ну, условно назовем это раскладом, который там ему известен из учебника истории. Так, Мария Баон. Не знаю, как правило, в данном случае H произнести как звук. Добрый вечер из Бильбао, страны басков. Добрый вечер, стране басков. Есть ли у вас любимый исторический период, о котором вам интереснее всего рассказать в ваших передачах? Ну, я как историк занимаюсь второй половиной XIX века Российской империи, да, ее судебной системой. Но я люблю, конечно, не только этот исторический период. Я люблю период наполеоновского, наполеоновский период в истории Франции и Европы. Хотя это не значит, что, скажем, в тех же Нетаках мне особенно интересно про него рассказывать, потому что передача построена так, что там главное все-таки обычно не исторический фон, на котором это все происходит, а обстоятельства конкретного дела, хотя бывает и не так. Так, Ната Филатова, как вы относитесь к Валерии Новодворской как к историку? Ну, Валерия Ильинична все-таки не была историком, и, как мне кажется, никогда и не пыталась им выглядеть. Она была, безусловно, мыслителем, она была, безусловно, публицистом, пишущим в том числе и на исторические темы. К Валерии Новодворской я отношусь с большим личным уважением, к ее политическим оценкам и взглядам по-разному. Некоторые, с некоторыми вполне согласен, с некоторыми не вполне, с некоторыми вполне не согласен, но это, безусловно, была очень яркая, очень интересная, очень образованная женщина. Кира Потапкова. Добрый день. На ваш взгляд, какие исторические личности в нашей стране сегодня пользуются всеобщим уважением? Всеобщим, думаю, что нет. Никаких таких личностей. Вот. А что касается уважения статистического большинства, боюсь, что это не очень симпатичные персонажи, потому что то самое статистическое большинство, оно в основном транслирует то, что ему, так сказать, предлагают средства массовой информации, наиболее доступные, то есть опять все тот же уже упоминавшийся телевизор. И поскольку у нас восторжествовала в очередной раз такая вот, значит, имперская идеология, то те, кто расширял империю, те и пользуются. Иван Грозный, присоединивший, там, бравший Казань и Астрахань, Петр I, там, Екатерина II и так далее, и так далее. Это разные, безусловно, личности, но мне кажется, что здесь речь не идет об уважении, а вы спрашиваете именно уважением. Уважением не знаю, не могу никого назвать. Так, Ник Волгин пишет, что уроки истории заключаются в том, что из нее не извлекают уроков. Да, и в этом тоже. Так. Алексей Уваров благодарит за автограф на книге из магазина «Дилетант». Пожалуйста, с удовольствием. И вообще тем, кто покупает у нас книги или журналы, пожалуйста, если вы еще не знаете, есть такая опция, вы можете написать, там при заказе, по-моему, это можно сделать, вы можете попросить, чтобы либо конкретный кто-то из тех, кто бывает у нас в наших передачах, ну там ведущие или постоянные гости, расписался. Это может несколько удлинить, скажем так, поставку вам книги, поскольку, ну, наши референты должны будут подождать, пока человек физически объявится здесь в редакции, соответственно, распишется. Вот. Но, тем не менее, это, мы это делаем, делаем с большим удовольствием. Каждый раз, ставя очередную подпись, мы чувствуем, что вот, значит, кому-то мы не безинтересны. Винни-Пух пишет, что он бы о Ганди написал и поговорил бы с ним. Ну, Винни-Пух, если вы шутите, понятно, да, за кем вы стоите в очереди для того, чтобы поговорить с Ганди, если вы шутите, ну, тут комментировать нечего, а если вы не шутите, я вам так скажу, у меня такое ощущение, я совершенно не считаю, что я там хорошо разбираюсь в идейном наследии Ганди, но у меня такое ощущение, что с ним вообще очень непросто было разговаривать в том смысле, что его трудно было понять. Это был человек, многие идеи которого, как мне кажется, были глубоко национальными. То есть вот они были, я не имею в виду, там, скажем, идею мирного протеста, понятно, что она применима не только в Индии там, середины 20 века, чему блестящий пример, там, жизнь Мартина Лютера Кинга, например, и там еще других можно вспомнить. Я имею в виду, что очень многие такие вот конкретные практические советы, рекомендации Ганди, они все-таки именно для индийского общества. А мы его мало знаем, ну, за исключением узких специалистов. И я думаю, что еще слабее понимаем. Это, кстати, очень хорошо видно потому, что мы в повседневной речи называем кармой, например. Да? Нам до индийской культуры еще, в общем, что называется, читать и читать. Николай Соколов, а какая первая книга появилась в вашей библиотеке? Что вы имеете в виду? Когда у меня, не знаю, детская какая-нибудь. Так. И вот Иван пишет, видимо, в ответ на мою реплику про то, что люди не понимают предлагаемые обстоятельства, люди до сих пор удивляются, почему Apple Pay не работает, какое тут понимание. Ну да, есть такие люди, которые удивляются тому, что не работает Apple Pay. А, Петр Марутян поясняет, что когда он говорил о порядке союзных республик, то первой была Россия, последняя Эстония, якобы за основу этого порядка был взят ВВП. Я не уверен, что ВВП, просто не знаю, честно говоря, никогда не задавался этим вопросом, может быть, численность населения, потому что Эстония по численности населения самая маленькая из союзных республик. Ну, правда, не знаю. В любом случае, я еще раз говорю, я не вижу предмета для исторического разворота. Да? Историческому развороту нужна какая-то проблема. Проблема тут в чем? Пармезан, плиз даже. Да? Кто из русских царей вам больше импонирует, почему? Сейчас обязательно отвечу. Середина часа мы должны прерваться. И вот раз уж мы естественным образом заговорили о нашем кормильце, нашем любимом сайте shop.diletant.media, в очередной раз, но с не меньшим от этого удовольствием, представляю вам книгу, которая уже некоторое время находится в продаже. Это первый том такого, ну, во многом справочного издания «Летопись жизни и творчества Бориса Леонидовича Пастернака». Первый период его жизни и творчества, 1889-1924 год. Вот с печатью от «Эхо», а также с подписями. Ну, подпись Бориса Леонидовича, к величайшему сожалению, мы вам обеспечить не можем, но если подпись кого-то из нас интересует, это пока реально. Да, так вот вопрос от Пармезан Плиз, кто из русских царей мне больше всего импонирует. Предсказуемый – это Александр II, человек, который, несмотря на то, что это не вполне соответствовало его личному мировоззрению, он воспитан был в достаточно консервативных, скажем так, идеалах, но человек, который обладал достаточной адекватностью и желанием понять свою страну, который понял, что Россия, в общем-то, находится в определенном смысле в тупике, в том варианте, в котором он ее получил от отца, да, знаменитая фраза «сдаю тебе команду, к сожалению, не в том состоянии, в котором хотел бы». Вот Александр II сумел адекватно оценить это состояние, и он оставил Россию в гораздо более адекватном состоянии, но, к сожалению, его сын и особенно внук как-то не сумели этим воспользоваться. Так, Анфиса спрашивает, какой район Москвы мне больше всего нравится, какой кажется более комфортным. Ну, Анфиса, я очень пристрастен в этом смысле. Моя жизнь сложилась таким образом, что подавляющее, так сказать, ее большинство и жизни в целом, и взрослой жизни. Я живу в одном и том же районе Москвы, правда, жил в двух разных его концах, но, тем не менее, это центр, это район Хамовники. Сначала я жил у метро «Спортивная». Последние несколько десятилетий своей жизни я живу между метро «Смоленская» и «Кропоткинская», недалеко от Старого Арбата, и на границе района, да, на границе с Киевским, с районом Арбат, с бывшим Киевским. И, естественно, я очень люблю этот район, очень милый, последние годы ставший довольно зеленым, он не всегда таким был. Ну, там есть у нас свои проблемы, в том числе происходящие от деятельности общемосковских властей, которые мне далеко не все нравится, хотя кое-что нравится. Вот. Но нет, в Москве много и других замечательных районов. Я, кстати говоря, хоть я и живу больше полувека в Москве, но я не могу похвастаться тем, что во всех уголках, даже если не считать Новую Москву, что не во всех ее уголках я побывал. Но из тех, в которых бывал, мне очень нравятся некоторые районы вдоль Яузы. Здесь много милых, уютных парков, здесь много интересных сохранилось зданий. Вот. Я люблю запад Москвы, тоже благодаря тому, что он и достаточно зеленый. Ну, еще больше зелень я люблю на северо-востоке. Это и Измайловский парк, и Сокольники, Лосиный остров. Вот. И я очень люблю Юго-Запад, вот окрестности метро Юго-Западное. Во-первых, этот район, мне кажется, достаточно комфортным для проживания. Я 18 лет проработал в школе на Юго-Западе, соответственно, жили многие мои ученики, сейчас кое-кто там живет. У меня многое с этим районом связано, и мне он приятен. Я вот когда там бываю, я там себя чувствую практически как дома. Так. Кот в валенке. Алексей Валерьевич, историк обязан быть хорошим рассказчиком? Ну, конечно, нет. Дело в том, что, ну, чуть не сказал исторически, да, понятно, что первоначально историк – это в первую очередь профессия письменная, это человек пишущий. Ну и даже здесь можно привести примеры, безусловно, выдающихся исследователей, которые не обладали там, бойким, талантливым пером. Вообще, я хочу сказать, что такое бойкое, талантливое перо, скорее редкость, чем правило, но именно поэтому, скажем, такой эффект в свое время произвел на современников Натан Эйдельман, да, человек, который сочетал в себе ярчайшие качества историка-исследователя, такого архивного червя, с талантом настоящего писателя, умеющего увлекательно рассказывать, при этом, в общем, не выходя за рамки строгого исторического повествования. Ну, если он делал допущение, он это обязательно оговаривал. Вот. Можно вспомнить как пример таких вот, так сказать, людей блестяще пишущих, там, Владимира Борисовича Кобрина, учителя моего коллеги по следующему часу, Леонида Кацвы. Собственно, я не знал Владимира Борисовича лично, но Леонид мне много о нем рассказывал. Да? Вот. Но это скорее исключение. Многие историки пишут скучно, а уж говорят увлекательно. Вообще не так много людей, которые увлекательно говорят. Да? Так что уж от историков-то требовать. Так. Знаком ли я, Алексеевич, спрашиваю, знаком ли я с судебным делом Михаила Таривердеева? Нет, не знаком, не копал. Ну, то есть я знаю, что было, да, но никаких деталей не знаю. Улугбек Рахимов, дядя Алексей. Я своих племянников более или менее знаю, родных у меня нет, двоюродных знаю, что-то я не помню там Улугбека Рахимова, как выберите другое обращение. Скажите, пожалуйста, что было в Средней Азии 25-35 года со стороны России? Правда, что массовые убийства против ученых? Не знаю, вполне допускаю, что, как и во всей остальной стране в эти годы, не очень легко было людям науки, но право слова, этот период 25-35 не самый плохой. Дальше начнутся для ученых, и не только для них, гораздо более неприятные времена. Вита спрашивает меня, как я думаю, стоит ли ехать волонтером в Крым помогать с эвакуацией. Вы знаете, ничего не могу помочь, ничем даже. Мне этот вопрос даже не приходил в голову. Если можно, я и не буду над ним думать. Рома спрашивает, есть ли смысл преподавать историю в школе, если ее вид зависит от курса партии. Ну, вид-то, может, и зависит от курса партии, а вот содержимое все-таки в большой степени будет зависеть от вас. Имеет смысл, безусловно. Другое дело, что это рискованно, это надо понимать. Считаете, так, Макс З, 1986, считаю ли я, что домашнее обучение сейчас безопаснее для семей, которые не согласны с текущей ситуацией в стране? Ну, домашнее обучение, конечно, безопаснее. Это, тут вопроса нет. Другое дело, что если вы всерьез об этом думаете, вы должны понимать, что это очень и очень непросто. Дело в том, что домашнее обучение, это же не просто там вот ребенок написать заявление, там, да, оформить все как надо. Это сейчас, насколько я понимаю, делается без каких-либо особенных проблем. Вот. А дальше деточка у вас дома, значит, вам нужно организовать это домашнее обучение. И, во-первых, далеко не все дети, меньшинство детей к домашнему обучению расположены. Поверьте мне, ну и от вас потребуется, в общем, определенный родительский подвиг, либо в меньшей степени подвиг, но тогда очень серьезные финансовые вложения в это дело. Анастасия М. спрашивает меня, никогда ли я не думал озвучивать аудиокниги. Спасибо за комплимент. Мне такой вопрос точно задавали, я, конечно, не помню, вы или нет. Думаю, что не вы, раз вы спрашиваете. Чего думать, когда мне пока не поступало таких предложений? Если мне когда-нибудь такое предложение поступит, я обещаю вам, что я очень серьезно над этим подумаю. Мне приходилось кое-что озвучивать. И, ну, это не так просто, как кажется, и не уверен, что я буду так хорош на длинных дистанциях, как я, как вы пишете, спасибо еще раз, на, так сказать, коротких выступаю. Так. А вообще, периодически во всякие места приходят люди, как правило, довольно хамоватые, которые, например, меня критикуют за манеру говорить. Так, Люк Алик Бульон. Ох, вы себя окрестили. Не могу найти в «Не так» процесс Дрейфуса. Был, конечно, дело Дрейфуса было обязательно. Вот, с Сергеем Бунтманом точно, совершенно помню, ну, достаточно давно. Поройтесь, зайдите, вот я в начале передачи назвал сайт Евгения Сычева, где найти на него ссылку. Там есть, кстати говоря, и поиск тоже. Наберите Дрейфус, он вам выдаст. Дело Краслова пуловера. Спасибо большое за рекомендацию. Оно мне совершенно не знакомо, я обязательно посмотрю. Дмитрий Уркет по поводу того, что я тут, спотыкаясь, пытался воспроизвести фразу из ленинского определения революционной ситуации: кризис верхов, кризис низов и повышенная активность масс. Нет, кризис верхов, кризис низов, это у него было в одном пункте, да, значит, низы не хотят, верхи не могут, да, а повышенная активность масс на третьем, а вот насчет, так сказать, резкого ухудшения положения, поверьте, это отдельный пункт. Петя, Петя, Лев, 9 лет. Лев. А почему вы назвались Петей? Петей? Чем вам не нравится Лев? А как пришла идея делать дилетант? Ну, вы знаете, я не могу вам ответить в подробностях, потому что идея эта пришла Алексею Алексеевичу Венедиктову, а ему идеи приходят, во-первых, часто, во-вторых, я сейчас говорю без малейшей иронии, Алексей Алексеевич – генератор идей, особенно когда он в хорошем настроении, вот, не раз этому был свидетелем и каждый раз просто завидовал по-хорошему его генерирующие способности. Вот. И меня это в «Дилетант» уже пригласили, то, что называется, на готовое, сначала на какие-то разовые статьи. Я помню, что первая статья была в номере, который был посвящен гражданской войне, и касалась она такого, безусловно, очень интересного персонажа, как Макаров, человек, ставший прообразом героя фильма «Адъютант его превосходительства». Вот. Так что, если я ничего не путаю, если коротко, то Алексей Алексеевич эту идею в свое время породил, познакомившись, он, когда бывает во Франции, он у нас франкоязычен, да, и когда бывал во Франции, он периодически там знакомился со всякой литературой, в том числе с такими вот популярными историческими журналами. Мне кажется, именно это его, ну, я, собственно, с его слов это все передаю, вот именно это натолкнуло на идею попробовать сделать у нас в России на русском языке вот такой вот популярный журнал для семейного чтения, где, с одной стороны, и, в общем, не было бы там фантазии искажения истории, а с другой стороны, она подавалась бы на таком уровне, что, в общем, это не требовало бы от людей каких-то уж слишком специальных знаний. Так, Буба Касторский, вы залезаете все глубже и глубже в какую-то воронку. Русские не имеют никакого отношения ни к Новгороду, ни к Киеву. Ну вас. Ну вас, ну вас, ну вас. Я глупости не чтец, а пуще образцовых. Так. Галина Пащенко. Добрый вечер. Борис Акунин есть цикл беллетристических романов и повестей в пандан к его истории государства. Ваше мнение, если читали эти исторические миниатюры? Не все, но некоторые читал. Мне кажется, что это прекрасные образцы исторической литературы, именно в смысле исторической беллетристики. Вы правильно сформулировали. Да, мне кажется, что... Значит, если вы любите этот жанр, то, безусловно, это гораздо лучше Пикуля, скажем так. Алексей 67 спрашивает, в какой стране мира вы могли бы себе представить? В чем я себя представлять? Я бывал в довольно многих странах мира, и, надеюсь, я там нормально смотрелся. А в какой стране? Ну, вы, видимо, спрашиваете о том, где я мог бы жить постоянно. Вы знаете, мне нынешнему... Тяжело уже куда-нибудь, да, все-таки человек я уже не очень молодой, потом я консерватор, знаете, переучиваться, начинать все сначала, потому что продолжать нынешнего себя в новой стране вряд ли будет возможно, не вижу. Али Мурат, как я отношусь к Рамзану Ахматовичу Кадырову? Али Мурат, можно я не буду отвечать на ваш вопрос? Мне кажется, он очень личным, этот вопрос, вот по этой причине. Так. Владимир спрашивает, почему в России так распространены представления о мире в модели XIX века, все эти неоколониализмы, неоимпериализмы, борьба за территории и ресурсы. Ну, какая-то часть ответа на поверхности, поскольку эти шаблоны очень прочно засели в ряде голов, таких вот отдельных голов, а эти головы оказывают, к сожалению, определяющее влияние на сегодняшнюю жизнь России, то все средства пропаганды, значит, всячески насаждают эти модели. Но кроме этого, мне кажется, что и значительная часть населения достаточно уютно в них себя чувствует, поскольку, да, это 19 век, но для Советского Союза это в полный рост и 20-й. И сейчас по-прежнему еще живо немало людей, которые в этом выросли, воспитывались в школе. Поэтому чего уж тут, так сказать, удивляться-то. Мне кажется, что это как раз, в общем, вполне предсказуемо. Так, сейчас, оп, извините, скакнуло, когда я... Так, сейчас, Дмитрий спрашивает, кто из юристов XIX века вам ближе по духу? Ну, Кони, конечно, Анатолий Федорович Кони, у меня о нем книжка есть небольшая. Это человек, к которому я отношусь с безграничным уважением. Николай Политов, были ли в истории, помимо России, примеры переноса столицы в другой город? Ну, конечно, сколько угодно. Вот. Бразильский опыт можете изучить, например. По-разному, это к разным приносит изменения, к разным приводит изменения в зависимости от, значит, страны. Алекс Микитянский, вы что-то мне своим многословием пустым мешаете. Считайте это предупреждением. Mm. капитан Дема, вопрос к вопросу о всеобщем уважении, да, был такой вопрос минут 20 назад, являются ли Юрий Гагарин и Сергей Королёв историческими личностями? Ну, конечно, являются, безусловно, но другое дело, что, понимаете, о Гагарине как о человеке, думаю, что подавляющее большинство людей очень мало знает. Гагарин именно символ. Гагарин, его улыбка, его полет, да, легендарный, все-все понятно. Что касается Сергея Павловича Королева, то вот тут я уж абсолютно уверен, что очень немного людей имеют некое реальное знание о Сергее Королеве, тому и обстоятельства биографии причиной во многом. Ну, а, конечно, если вы считаете, что он идентичен, скажем, герою, сыгранному Кириллом Лавровым, гениально сыгранному в фильме «Укрощение огня», то разочарую, это не совсем так. Поэтому его просто не очень себе представляют. Так, про мнение об исторической беллетристике Акунина я сегодня ответил. Марат Кисаметов, «История Пугачева и Петра Пушкина» – это гениально. Это не гениально. Оно не имело шанса, точнее, не имело возможности развиться. Это заготовки, но по некоторым признакам, а также исходя из общих знаний о Пушкине, я думаю, что будь у него время этот замысел реализовать, было бы, ну, как минимум, талантливо. Наталья Тронова, как-то пресно сегодня. Наталья, а что вы здесь тогда делаете? Вот писать и продолжать сидеть, по-моему, как-то очень. Да, вот Алексей вам советует внести перчинку, а вот я не советую. Пресно уходить. Алекс Ц. Что все-таки было с Тухачевским? Действительно ли были какие-то контакты с немцами по вопросу смены власти? Не могу сказать, что глубоко копался. Насколько понимаю, возможно, были какие-то неосторожные слова. В то, что Тухачевский был главой того, в чем его обвиняли, там, так называемого бонапартистского заговора, не думаю. Михаил Николаевич, конечно, обладал определенной авантюрной жилкой, но не думаю. Я думаю, что скорее было то, что было, кстати, во многих странах мира в разные периоды, была такая, знаете, такой бубнёж фронта военных. Военные же вообще всегда слегка презирают штатских. Ну, как их не презирать? Лампасов у них нет, погон тоже строим, они не ходят. Жалкие люди. Вот, я думаю, что было что-то в этом роде. Ну, а что касается Тухачевского, понятно, что он раздражал, понятно, кого раздражал, понятно, чем раздражал. А в этой ситуации, когда решение в принципе принято, любая аргументация пойдет в дело. Насколько вот эта вот история с фальшивыми документами, якобы подброшенными немецкой разведкой, тоже не знаю. Надо очень серьезно в этом разбираться. Честно говоря, я не очень в эту часть истории люблю. Антон Ракицкий спрашивает, можно ли кратко рассказать о своем опыте работы на ОТР. Немногие знают про эту мою ипостась. Ну и я не считаю, что это была какая-то яркая ипостась. В течение 2 лет, 13-14, если не ошибаюсь, годы, я вел, она раз в неделю выходила, программа, которая называлась «Школа 21 век», педагогическая, ну, точнее, программа о школе, не педагогическая, а именно о школе. Там были удачные, значит, выпуски, были неудачные, часто неудачные были потому, что сама идея программы, к идее я не имел отношения, я пришел ведущим уже на готовое и был, в первую очередь, говорящей головой, а не каким-то там мозговым центром, что приглашали в качестве гостей, как правило, людей, которые вроде как на экране примелькались. Это были в основном депутаты Государственной Думы, Мосгордумы, другие образовательные чиновники. Но это, ей-богу, не самая интересная публика. И обычно не та публика, которой есть что сказать. Ну так, если отфильтровать, то пустое, что они говорят. Вот. Сити Савы, дело Волынского. Что дело Волынского у нас? Была передача про дело Волынского, причем уже в этой студии, то есть в течение последнего года. Какой из существующих учебников вы порекомендовали для школы? Что значит для школы? Вы имеете в виду для, как дополнительный материал для обучения в школе? На этот вопрос нельзя ответить в общем случае. Тут надо знать, о каком возрасте идет речь, потому что, ну, в школе-то разные бывают курсы. Бывает древний мир, бывает средние века, отечественная история разных периодов. Так. Ничего, Лубек, я понимаю, хорошо, что вы написали, я понял, я не обижаюсь на вас. Ну, просто имейте в виду обращение дяди, которое вполне возможно, наверняка даже очень уважительное в вашем родном языке, в русском, ну, надо слушать интонацию, конечно, но вообще воспринимается часто довольно отрицательно. Как вы думаете, является ли Русь продолжением монгольского каганата? Я не знаю, что такое монгольский каганат. Я знаю империю Чингисхана, я знаю после того, как она распалась на несколько частей, знаю отдельные, так сказать, государства, возникшие на ее обломках. Я не знаю, что такое монгольский каганат. Галина Пащенко, пригласите на дилетант... Никиту Петрова. Ну, на Эхте у нас точно Никита Петров бывал в свое время. Ну, я передам Виталию Наумовичу Демарскому, который у нас ведет программу «Дилетанты». Но, понимаете, дело в том, что, ну, Никита Петров, он известный, нам хорошо известный специалист, действительно замечательный автор, но нужно, чтобы он же не может на любую тему выступать, да, нужно, чтобы тема передачи как-то соответствовала тем, чем он занимается. «Нигилист грязь». Читал ли я книгу Юзефовича «Самодержец пустыни»? И что я думаю о фигуре барона Унгерна? Читал и перечитывал с большим удовольствием. Книга, на мой взгляд, очень удачная. Из того, что я читал у Юзефовича, это, ну, она мне нравится больше всего. О фигуре барона Унгерна я думаю, что это был человек абсолютно психически ненормальный. Война, а особенно гражданская война, таких людей производит в довольно больших количествах. Впрочем, опять-таки, в том числе и на основе чтения книги Унгерна, то есть книги Юзефовича, ну, я и Осендовского читал, в свое время передача у нас с Сергеем Бунтманом была о суде над Унгерном, поэтому я кое-чего и за пределами тоже читал. У меня сложилось устойчивое убеждение, что он свихнулся не в результате войны, а война только усугубила его, так сказать, личное безумие, которое у него было с собой уже к моменту ее начала. Вот, и то, что вот тот абсолютный многослойный пирог, салат, винегрет, который у него в голове, так сказать, сформировался, и который так блестяще Пелевин в свое время отпародировал в «Чапаеве и пустоте», мне кажется, яркое тому доказательство. А роль, которую этот человек сыграл, очень интересная, ну, я имею в виду в становлении Монголии, вообще все в том, что во всем том, что в этом регионе творилось, но вот это как раз скорее показатель того, как все зыбко и шатко было в регионе, что появление одного безумца с небольшим, в общем, достаточно отрядом привело к таким сдвигам. Так. Есть люди, которые считают, что власть использует историю в своих целях. Ну да, конечно, это вполне такой старый, уважаемый пропагандистский прием. Таких примеров множество, что тут. А что здесь использовать? Ну как, использовать желание людей, многих людей, у многих людей оно есть, гордиться славным прошлым своей страны, своего народа. Такая очень обманка распространенная не только у нас. Вадик спрашивает, по каким материалам можно получить неплохое понимание истории, хотя бы на базовом уровне разбираться в основных исторических процессах. Ну, понимаете, вообще для этого хорошо бы говорит человек без профильного исторического образования, вообще хорошо пойти поучиться куда-нибудь систематически. Другое дело, что я сейчас не очень представляю, где у нас можно получить хорошее систематическое историческое образование в нынешних исторических условиях, поэтому боюсь, что нечего мне вам посоветовать даже. Так... Так. Вот Иван пишет: спасибо за ответы на вопросы, буду ждать выходных. Иван, хорошо, что вы мне напомнили, спасибо, здесь уместно про это сказать. Я, может быть, огорчу, но надеюсь, что не смертельно огорчу любителей моих передач, но я живой человек, и мне нужен небольшой отпуск, и я вот почувствовал, что совсем пора. Вот, поэтому в ближайшие выходные не будет моего исторического разворота. Вот, ничего не случилось, вот ровно все так, как я описал, да, я на несколько дней уеду на природу для того, чтобы, так сказать, восполнить ресурсы. И это касается двух программ «Не так». На этой неделе не будет «Не так», и на следующей неделе не будет «Не так», ну, по крайней мере, в его традиционной форме. Потому что один раз, например, меня в «Не так» заменил Алексей Венедиктов, так что теперь я уже ни за что не поручусь. Спасибо всем большое за вопросы, внимание. И за добрые слова тем, кто их говорил. Сейчас мы через 5 минут с Леонидом Кацвой начинаем мини-сериал о первых годах правления Екатерины II. Вот, дальше в особом мнении Маша Майерс беседует с Владиславом Иноземцевым, известным вам экономистом. И в 21.00. Как обычно, по вторникам Максим Курников и его постоянный собеседник, иностранный агент, по некоторой версии, политолог Екатерина Шульман, будут обсуждать то, что они сочтут нужным. Не прощаюсь, через 5 минут на канале «Дилетант».